Говорю же свою стандартную фразу. Как так?
Не могу говорить стандартную фразу. Что но мы написали 23.05 в Москве на бумажке, а в Москве еще не 23.05. Буду молчать полминуты.
Давай еще полминуты помолчим, не вопрос.
Ну ты начни, что ли?
Хотя, с другой стороны, чего молчать? Программа по пучке. Человека напротив меня зовут Александр... зовут Дмитрий Борисов. Ты все время говоришь, у меня в мозгу въелось, что человека напротив зовут Александр.
Когда читаешь сценарий, не забывай читать, кто произносит роль. Понимаешь?
Суфлер.
Да.
Суфлер.
Да. Суфлер надо уметь читать. Вот еще 5, 4, 3, 2, 1, 0. 23.05 в российской столице. Вы слушаете радио «Эхо Москвы». Программа «Попутчики» начинается. Человек напротив меня зовут Александр Плющев. Меня зовут Дмитрий Борисов. И мы едем не одни сегодня, как обычно.
Сегодня у нас замечательный актер Вадим Демчук. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер, господа.
У нас написано... Мне стыдно, на самом деле. Почему? Потому что у нас написано на сайте, что Вадим Демчук исполнитель одной из ролей в сериале «Интерны». Ну, естественно, конечно же, радиостанция, она всегда ориентируется на большую часть публики, которая знает там актеров по телевизионным проектам и так далее. И поскольку автор этого определения, этой дефиниции, фактически это я, вот, то мне немного стыдно перед Вадимом за то, что его позвали исключительно в таком... Ну как, написано он исключительно в таком качестве. Хотя Вадим прекрасный актер.
Ну, хорошо, еще позвали не в программу «О здоровье», в качестве венеролога.
А согласись, это было бы тоньше. У нас таких много.
Я не против. Я понабрался опыта за период, за годовой период съемок, поэтому я могу даже что-то умное сказать.
Есть у меня подозрение, что ваши познания, может быть, были бы даже более профессиональными, чем многих участников всевозможных подобных проектов. Везде.
Да.
Ну да ладно.
Это точно. Вадим еще автор замечательный книги, которые в процессе освоения, которые я до сих пор нахожусь. Ну, то есть, вот я начал не так давно. Она, надо сказать, довольно сложная для восприятия обычным простым человеком, если вы не бросили все дела и не погрузились.
Да, говорю я об этом доходчивее и проще. И когда я начинаю это делать, да, то все говорят: господи, как просто ты говоришь, как сложно ты пишешь.
Это в какой-то степени книга об актерском мастерстве, хотя на самом деле это не так. Актерское мастерство, я так понимаю, там внутри это как одна из техник, может быть, или как одно из направлений. Но я тоже... А я говорю хуже, чем пишу. Поэтому я плохо формулирую, да. Вот. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Если вдруг вам придет в голову написать нам на смс +7 985 970 45 45, если форма этого послания будет в виде вопроса, то есть шанс, что она сегодня и прозвучит заодно. Вот. Ну, давайте начнем, собственно, с того, о чем говорится на сайте, чтобы та часть наших слушателей, которую мы таким образом завлекли на удочку, это не была разочарована, в том числе. А не обидно ли, что вот сейчас основная известность может быть связана с хорошим, пускай, с интересным, с, может быть, даже и в чем-то новаторским, но с сериалом, телевизионным сериалом?
Ну, сериал — это действительно уникальная, тем не менее, вещь, и это очень качественный продукт. Это вот я с самого начала хочу акцентировать, потому что очень много сериальной продукции в России выпускается, и тем не менее, на данный момент вот сериал «Интерны», он сериал номер один по всем рейтингам. Он подмял под себя все вот, всех монстров, которые выпускаются, были выпущены за этот год. И это вот реальная статистика. И участвовать в такой продукции очень-очень радостно. И, конечно же, в актерской судьбе есть такие нюансы. Ты работаешь всю жизнь, у тебя масса других, может быть, даже более дорогих сердцу вещей. Но вот возникает какая-то вот такая интересная, яркая роль, и народ вдруг открывает артиста для себя, кто-то зажег спичку, да, вот, и все вдруг начинают говорить, господи, какой замечательный артист, бла-бла-бла, и так далее.
А где же он был раньше?
А где же он был раньше? Это вот как раз вот такие вот реплики в интернете очень часто можно найти. Вот, и потом человек начинает копать, и слава богу, что такая роль как бы возникла, и огромное спасибо Славе Досмуховедову, который чиркнул спичкой, и который настоял именно на том, что именно я был на этой роли. А пригласили меня очень интересно. У меня было очень жаркое лето в плане работы, и я уехал в Израиль отдыхать с семьей. Мне звонит мой агент Аня и говорит: «Вадим, тебя хотят». Я говорю: «Анечка, отстань, ради бога, я раз за 6 лет все-таки хочу отдохнуть. Вот 2 недели, мне нужно просто вот с сыном полюбоваться на красивых рыбок в Израиле, там, с сыном, ну, на этих вальяжных евреев и так далее. Я хочу отдохнуть, выпустить пар». Через 2 дня опять звонок: «Вадим, хотят только тебя, только тебя». Я говорю: «Аня, я утвержден». Она говорит: «Вадим, ты уже утвержден, уже был утвержден 4 дня назад. Сообщи нам, как ты сможешь переоформить билет и так далее». И я упаковался и уехал из Израиля, оставив семью там. И сразу же вот с корабля на бал, в первый съемочный день с Ваней Охлобыстиным, вот у нас была... Я даже не прочел сценарий. И поэтому, хотя и говорят, что актеров было очень... Кастинг был очень потный, так скажем. Очень много прошло актеров. Мне говорят цифры, что до 600 человек. Я не знаю, правда это или нет. Я вообще вот как бы вне этого вот так вот впрыгнул в этот проект, о чем сейчас не жалею и вот только склоняюсь перед... Ведь здесь еще соединилось, помимо того, что колоссальная драматургическая основа, команда невероятно сильная драматургов, откуда они извергают этот юмор, непонятно вообще. Это смешно. Самая такая вот распространенная похвала: «Вадим, это реально смешно». Когда смотришь эту сериальную продукцию по телевизору, где вот надуманные все вот эти ситуации, закадровый смех и так далее, и вдруг сериал, который реально смешной. Вот. И кроме того, пиар-компания, пиар-машинерия вот канала ТНТ. Я думаю, что я должен быть только благодарен за это.
У вас есть собственная теория игры, которая, я имею в виду актерской игры прежде всего, которая, несомненно, базируется на огромном числе прочитанного материала. Ну, судя по источникам, на которые ссылается книга. Вы когда находите время все это читать?
Ну, во-первых, это был период такой командной работы, и все эти методы, они же не высосаны из пальца, они же не придуманы и не излиты на бумагу. Это был процесс очень углубленной актерской, такой студийной, глубокой работы, и это была команда большого числа людей, которые привносили источники. И это такой, можно сказать, что это коллективный мозг написал. Но так как идеологом всего этого был я, то книга вот подписана моим именем. Но я стараюсь как можно чаще об этом говорить, потому что это командный труд, и поэтому впихнуть под одну обложку усилия, энергию и силу мысли командных экспериментов, вот, и, наверное, из-за этого книга носит такую тяжеловесную немножко фактуру. Вот. Но когда ты начинаешь об этом пересказывать и начинаешь говорить и давать конкретные упражнения, то все начинает течь как легко, и все становится понятным, что имеется в виду. А когда вот хочешь пересказать, то возникают, естественно, сложности. Слава богу, есть сайт с живым общением, книга вывешена там, и там вот и ребята, которых я уже дерзаю называть своими учениками, и большое счастье, что они есть, могут отвечают, и я отвечаю. И вот сейчас есть даже идея сделать целый такой большой форум уже с видеолекциями. Слава богу, это становится возможным, потому что интерес проявляют и люди из-за границы, и люди со всех городов России. То есть тема игры, она вообще будоражит сейчас умы людей. Люди хотят играть. И театр уже как бы вышел за рамки себя как структуры. Люди хотят играть. Сцена, она становится очень большой. Не только вот в каком-то конкретном театре и так далее. Это сцена жизни, это сцена судьбы, это сцена мира.
Я вот изучаю эту книгу, и там есть, например, отсылки к тому, что называется там мастерством артиста. Да?
Угу. Вот. Конечно.
И способности. Способности — это тоже очень важно. Но у всех ли есть, если вы говорите, что мир взрывается от интереса к игре, но у всех ли есть способности?
С надеждой спросил Плющик.
я объясню, Вадим просто не в курсе. Ну, Вадим молодец, он засмеялся, мне кажется, громче, чем наши гости некоторые, которые понимали, о чем шутит Дима. Дима, ты шутишь? Да я просто снялся в эпизоде фильма. Вот, и он теперь...
Все, он записан нас в актеров, в киноактеры.
Покалывает, да, меня.
Да.
Насчет на того, что... Да, все,
я утешу тем, что у меня есть сын Вильям, ему сейчас 5,5 лет, но в 2,5 года у него был дебют с Димой Дюжевым. Просто вот маленький ребеночек, которого Дима пожарник выносил из огня и так далее. И сейчас, если залезть в интернет и набираешь Вильям Демчок, то там очень интересные формулировки иногда выскакивают. Хотите ли вы познакомиться со звездой? Вильям Демчок. У него всего 3 ролики, да, которые просто вот именно только искусством монтажа. Но тем не менее он уже актер. Вот, это не к тому, чтобы как бы обидеть или сравнить. Это просто вот такой маленький жест утешения.
Я готов встать в очередь.
Вот, в современном мире под воздействием кино сделало очень интересный, засадило очень интересные вирусы в сознание людей. Вот недавно справили столетие кино, да, и плюс развились компьютерные технологии, эти все компьютерное присутствие внутри разных вот игровых силовых полей и так далее. И нельзя думать то, что с мозгом человека, который вырастает в этих средах, ничего не происходит. Происходят удивительные вещи. И, например, одним из самых мощных диагнозов, которые переплюнет даже СПИД в контексте психических заболеваний, будет так называемая фолиомультифация. Об этом уже серьезно говорят. Мания многоликости. Да, феномен множественной личности. То есть люди изнутри разрываемы узнаванием того, что их населяет огромное количество персонажей.
Ну так ли это... Но я слышал эту мысль от вас уже неоднократно, но так ли это, носит ли это массовый характер? Или это присуще только какому-то очень узкому кругу людей, скажем, с невротическими наклонностями? Или...
В 80-х годах это было уже официально утверждено и введено в список психических заболеваний. И рейтинг, так используем это слово, рейтинг этого психического заболевания сейчас идет, вот зрители не видят, как я показываю, но я показываю движение руки, которая скользит по поверхности, и кончики пальцев поднимаются вверх и взлетает вертикально. То есть по количеству этих феноменов, которые все больше и больше обнаруживаются. Дети вырастают в этих средах. Они зеркалят эту среду. Они в них... И они узнают огромное количество персонажей. На работе он один, дома он другой, с женой третий, с тещей четвертый, в каких-то других ситуациях, которые просто веером раскрываются. Он 5-й, 10-й, 17-й, 18-й, 20-й. И люди все больше и больше обнаруживают. И в какой-то момент психологи прогнозируют то, что человеческий мозг перестанет быть способным сдерживать этот напор внутренней многоликости. И у людей будет ехать крыша. Это должно повлечь за собой юридические инстанции, потому что люди совершают какие-то вещи, которые не могут осознавать. И так далее. Есть целая серия преступников, так называемых Джонни Миллиган, Билли Миллиган, например, первый, которого оправдали за совершение определенных преступлений, да, просто потому что в нем признали феномен множественной личности. И так далее. И я думаю, что мне эта тема безумно интересна. У меня есть даже наброски к сценарию, к большому документальному сериалу. И есть даже компания, которой чешутся руки, и это все начать снимать и делать. Но в то же время глубина темы, она, ну, побаиваются еще люди, как бы в такие дебри втекать. И есть, кстати, и художественные фильмы уже, и голливудские, которые как бы на эту тему. Сейчас о самом Билли Миллигане снимают историю.
Вот то, что вы говорите, Вадим, для меня удивительно, например. Почему? Не просто потому, что это кажется чем-то фантастическим. Вовсе нет. Я был готов поверить в это. Я делаю скидку на то, что вы человек увлеченный этой идеей. Вот. А был бы готов поверить в это, если бы вот на полке, на которой вы сейчас сидите, не ездило бы огромное количество людей, актеров, наших отечественных актеров, которые тоже с нами здесь каждое воскресенье проезжают. Вот. И я им задаю постоянно один и тот же вопрос, над которым смеется, опять же, тоже Дима Борисов. Я спрашиваю, вы в обычной жизни свои актерские способности как-то применяете? И они все говорят, да нет, ну, знаете, ну, вспоминают, может, какие-то случаи, там, что-то там в очереди, там, я не знаю, ну, условно. И очень редко. Все говорят, да нет, что вы, ну, нет, ну, есть работа, есть вот.
Бывает такой поток, когда ты одеваешься очень скромно, тебе лицедейства хватает на работе. И тем более, что интенсивность этого лицедейства настолько высокая, ты просто как кузнечик прыгаешь, да, с разных площадок туда-сюда. Но бывают какие-то экстремальные моменты, когда ты не понимаешь, что в тебе срабатывает. И у меня был однажды такой момент, мы опаздывали на поезд в гастрольной одной очень жесткой ситуации, когда я выскочил из авто, а нам нужно было развернуться на светофоре. Но машины проходили мимо, и никто не давал. Ни одна машина не давала развернуться автобусу. А поезд уже вот-вот, через 3 минуты он уже отходит, да, ну, чуть больше там получалось. Вот. И я выскочил из автобуса и вклинился в одну, встал на колени и пошел на коленях вперед к этому автомобилю. Автомобиль остановился, и автобус потихоньку стал разворачиваться. Да? Что сработало в голове, я не знаю. Но вот этот экстрим...
Круто.
И это был не я. Это вот я точно могу сказать. Это был какой-то вот экстремальный какой-то взвод. Потом я пытался это анализировать, и я думаю, что какой-то элемент... вот такие вот... кто-то запускает какую-то программу в голове.
Я думаю, это не совсем то, о чем говорит Саша. Это скорее... какой-то такой порыв. Здесь же вы не пытались обмануть кого-то. Мы же не пытались. Строго говоря, для чего используются? Актеры могут использовать свой дар в обычной жизни. Для того, чтобы предстать перед кем-то...
Не тем, кем они являются.
Не тем, кем они на самом деле. Mm-hmm. Да? То есть, когда вы на коленях просите машину остановиться, вы делаете очень четкий, явный посыл, да, отправляете человеку. Пожалуйста, остановись, пропусти. Это не обман. Это не роль.
Я исповедую то, что игра это не фиглярство. Игра это очень мощная, как бы это очень мощная энергия. Для меня она вообще подобна атомной энергии. Владея игровыми технологиями, можно совершать как позитивные невероятные мощи поступки, так и негативные, да. И для меня я вообще трепещу от понятия игры, особенно после такого тщательного штудирования книги Йохана Хейзинге «Homo Ludens», «Человек играющий». Эта книга вышла в 40-х годах, как раз вот в нацистский период, и в итоге этот человек, манифестируя свои ценности, перестал принимать пищу и ушел из жизни, вот голодая против нацизма, как бы, да, протестуя против нацизма. Вот, и он сформулировал очень интересные вещи. Он говорил о том, что все серьезное можно отрицать. Право, красоту, Бога, все абстрактные идеи, душа, красота и так далее нельзя отрицать, только игру. Потому что она в себе все это подразумевает. Вот, и для меня игра это не подражание, не умение как бы быстро накинуть маску, и хотя и это тоже. Но это прежде всего владение очень мощными энергиями. Если полюбоваться на то, как владеют игровыми технологиями преступный мир, да, и как они перебрасывают и жонглируют роли, и как вы верите, и как вы начинаете сочувствовать, как они пробуждают сочувственные какие-то сострадательные интонации, и потом облапошивают и исчезают. Это можно просто... вообще, я думаю, что вот в криминальных структурах развитость игровых технологий, она стоит на первом месте. Потом бы я поставил проституток на второе место, потому что владение актерским мастерством, а это их профессия, они должны быть настолько распахнуты и восхищены партнером просто для того, чтобы их все больше и больше покупали.
Но значит ли это вот то, о чем вы сейчас говорите, что... не человек управляет энергией, а энергия управляет человеком. Потому что вот то, о чем вы сказали, это в тот, ну, пример именно, который привели. В тот момент не человек управлял. То есть было, наверное, взаимопроистекание. Но сначала, как мне показалось из этого примера, энергия управляла человеком, и он пошел куда-то, неважно.
Да.
А потом уже он, управляя этой энергией, заставил сделать что-то.
Я вот рассказываю этот случай из детства всем, вообще даже свои лекции начинаю с этого примера, и, возможно, кто-то уже слышал, но я, тем не менее, повторю, он очень хорошо иллюстрирует сам игровой феномен. Это мне было где-то 12-13 лет, и мы здесь с ребятами всегда вот выезжали, у нас была традиция, мы на велосипедах выезжали в карьер, где была очень холодная вода, а это апрель месяц, еще лед был по кромке берега, вот, и все ребята как бы в таком юношеском воодушевлении и бросаются уже в эту воду, а я бросаюсь вроде бы, но меня что-то останавливает, и я хожу у кромки воды и не могу никак войти, чтобы адаптировать воду, температуру воды под тело, и вдруг на меня что-то находит. Я вспоминаю персонажа из фильма «Максимка», там был боцман такой бородатый, я не помню, кто его играл, но какой-то очень мощный актер, все тело в наколках, волосатая грудь, мозолистые, вот, залитые битумом руки. И я вдруг, этот мальчик 12-летний, он почувствовал себя этим боцманом. И я вошел в эту воду, как просто даже не чувствуя ожога холодной воды, и поплыл.
Но это же не потому, это не была техника.
Тогда это не была техника.
Потому что у 12-летнего мальчика ее просто не может быть. Значит, это энергия, которая приходит откуда-то из нее, или рождается изнутри, неважно, но не под воздействием техники, мы понимаем, и владеет вами. Я вот все хочу докопаться.
Я готов сейчас ответить на этот вопрос. Конечно же, актерская профессия в какой-то момент начинает обрастать своей мифологией. И для того, чтобы подчинить вот то, что мы называем энергией, да, энергией игры, ее нужно во что-то облечь, в какие-то формы. Ну, назовем это некая форма божества, некий повелитель игр. Да, ну, вот нам так понравилось, и мы вот так решили назвать. И дальше вся система ценностей вот самоосвобождающейся игры, так называется вот книга, да, и система, она сводится к тому, что мы стараемся все чаще и чаще накидывать на себя эту форму, потому что как только я – это я, у меня масса ограничений, масса разных человеческих комплексов, страхов, мир большой, я маленький, и я прогибаюсь под давлением этого мира. Но когда я накидываю на себя форму, которая может взять этот мир и закрутить на пальце, да, и искренне начинаю в это верить, то я начинаю быть способным делать чудеса. Я вдруг сам себе поражаюсь, что через меня течет некая форма энергии, которая может жонглировать обстоятельствами, которая может перекидывать. И даже вот недавно у меня было интервью сайту «Солидарность», по-моему, и они как раз там спрашивали о противодействии криминальным разным вещам, а возможно ли, владея этими техниками, дать отпор какому-то насильнику и так далее. Вот, и у меня, не у меня лично, но вот у людей, которые это практикуют, было несколько случаев таких. И действительно, вот интересные вещи. Да, возможно. То есть, если человек натренирован определенным образом, и в какой-то момент он даже не понимает, что с ним происходит, но есть определенные наработки, выражение глаз, осанка, какие-то средства, которые подворачиваются под руку, они выбивают насильника или вот преступника, да, из его обычной колеи, как он привык, что воспринимают его нападение и так далее. И это вводит его в замешательство. И в этот момент можно совершить какие-то вещи. Или совершить шум, или позвать на помощь, или каким-то образом. Но этот момент игровой, он возможен.
Я думаю, вот Диме, например, знакомо это состояние, потому что я у него неоднократно слышал или читал там в интернете, когда наступает состояние, ты это называешь, кажется, сворачиванием гор.
Ну да, когда хочется...
Ну,
что-то открывается.
Кто-то называет это состоянием потока, то есть человек входит в поток. У спортсменов это часто феномен проявляется, у солдат в определенных таких вот стрессовых ситуациях.
Не дело в том, что хочется. Хочется, наверное, всем, а дело в том, что уже можется. Вот в чем. Ощущать, что ты можешь.
То есть необходимы определенные наработки. Нужно, это как гигиена. Нужно постоянно чистить зубы и постоянно накидывать на себя тот или иной образ. То есть можно. Катиться с горки легче, чем подниматься. и можно поддаться влиянию, когда мир играет тебя, или когда ты все-таки ставишь себе амбицию, что ты хочешь играть мир, ты хочешь использовать обстоятельства, тебе не нравится твоя ситуация в жизни, тебе в ней узко, тебя поджимают, почему он начальник, а не я, и так далее, да?
Это вот постоянно поджимает.
Нет, ну, естественно, и... Когда говоришь о том, что есть технологии, которые могут подарить возможность переписать сценарий своей жизни, да, это вот к тому, что театр, современный театр, он уже давно за пределами театра как такового.
Значит ли это, что классические театральные техники, они устарели или являются неверными, или что? На свалку истории.
Нет, я думаю, что это все багаж, и ничто не отвергается. И великий Станиславский, и великий Михаил Чехов, великий Арто, великий Декру, великий Гротовский. Там такие богатства и такие мощные откровения для человека ищущего, изучающего. Но это все равно 20 век. И на уровне тех скоростей, которым принуждает мир современных актеров сейчас, актерская же профессия, она умирает. После «Аватара» уже нечего играть.
«Аватар» гениальный, по-моему?
Я не говорю о том, что гениальный, но он это веха определенная.
Опа, не ожидал от вас.
Потому что это технология манипулирования сознанием масс, доведенная до такого совершенства. Потому что человек сделал, фильм сделал такие колоссальные сборы, а сейчас же идет уровень, как бы, разговор уже не о том, чтобы манипулировать залом в 300-600 человек, манипулировать миром. И на этот уровень выходят игровые технологии. Сейчас все эти разговоры о мировом правительстве, о всех этих спорах бесконечных. Какой театр? Какие пьесы возникают? И как это все проигрывается, этот грандиозный спектакль с Лужковым, фантастический просто.
Вадим, вы знаете, если бы вы захотели завоевать мир,
ну, нет,
вы бы его завоевали своим голосом.
Ну, в принципе, да.
Я слушаю вас и понимаю, что просто вот уже практически зомби.
Гипнотизер большой силы.
Интернет вы же практически завоевали уже. Многие наши слушатели, уже те, кто не сразу поняли, они догадались по голосу как раз.
По интонациям.
А тут я смотрю на +7 985 970 45 45, смс-ки-то приходят, узнают.
Очень интересно.
Те, кто не были в курсе, узнают одного из ваших персонажей. Давайте мы сейчас прервемся на 3 минуты 33 секунды, ненадолго, если у нас получится в наших поездных условиях. Здесь у меня наш замечательный Wi-Fi поможет мне запустить один ролик. Вот после этого мы о нем поговорим. Итак, чудо произойдет сейчас. Да.
Привет, как ваш много? А что вы там жуете? А я думал, трофейную тушенку. Ну, хватит же.
Отвлекитесь от барбузника.
И давайте представим. Вы богатый промышленник, да-да. Везете на прекрасном паруснике парчу и специи. Тут далеко, в каюте тепло, море кругом, красота. И тут в один из дней в вашем трюме крысы начали грызть ваши драгоценные ткани и гадить в специи. Как избавиться от этих тварей? Вы сажаете в одну бочку 5 крыс, закрываете их там на несколько недель, пока в бочке не останется один единственный крыс. Скалодухи, сожравшие своих братьев. И теперь у нас есть кто? Правильно, крысиный лев, который из всех блюд предпочитает что? Правильно, мясо своих сородичей! А вы запускаете его в трюм. Все гениальное просто. Хомячки, волки и некоторые кошки поедают только что родившихся детенышей. Это нормально. Мышки-ленинги, совершающие массовые самоубийства, если корма недостаточно. Это тоже нормально, ведь так? Мало того, мясо представителя вашего же вида усваивается значительно лучше, чем любая другая пища. По причине схожести белкового и соляного составов жертвы и едока. Кстати, каннибализм, как культурный феномен, никогда и никуда не исчезал. Все прекрасно известны такие его разновидности, как религиозные и сексуальные. Ну а это экзотика для любостных и узких специалистов. Так. Нас же, истинных гуманистов, отбросивших и вздорные предрассудки, и переменчивую мораль, куда больше интересует экономический аспект. Так что, внимание.
Самая глобальная проблема человечества – это не потепление, а перенаселение и острая нехватка еды. За последние 50 лет на Земле умерло столько же людей, сколько за всю историю человечества.
нас становится... Понимаете, о чем я? И недалек тот страшный для слабаков день, когда все поймут. Мы — это корм для нас же. Причем в недоразвитых странах поедание человеками человеков будет происходить хаотически по принципу «кто кого поймал». Но как у них происходит процесс непоколения? А в цивилизованных государствах этот процесс должен быть и, несомненно, будет поставлен на промышленные рельсы. Только представьте себе просторные светлые фермы, где в комфортабельных боксах по новейшей технологии выращивается отборный двуногий скот. Кстати, животные, которые позволяют себе стать едой, выходят победителями в страшной межвидовой битве за контроль над планетой. Вы знаете об этом? Вот сколько на Земле тигров? Единицы. А львов? А медведей? Все на счету. А теперь давайте подумаем, сколько на Земле коров? Их в полтора раза больше, чем людей, понимаете? А теперь внимание. Вы когда-нибудь задумывались, кто уже начинает выращивать себе на прокорм нас с вами? Ведь уже сейчас идет психологическая и социологическая подготовка. Смотрите, выращивание стволовых клеток. Раз. Использование сыворотки из абортированного материала в медицине. Два. Популярные фильмы про живых мертвецов, питающихся друг другом. Три. Законы об эвтаназии. Четыре. Шаверма или шаурма из не пойми чего на каждом углу. Пять. Вы точно знаете, что в ней? И не стоит бояться этого светлого будущего. Никакой кризис нам никогда больше не будет страшен. И всякие вебины с зелеными
останутся довольны.
Никто не обидит больше их любимых звезд.
Все закончилось?
Ой, остановился наш Wi-Fi. Ну, смысл понятен. Это знаменитый мистер Фриман. Интернет-персонаж, у которого вышло уже, что ли, больше 60 роликов.
Да, я, честно говоря, конечно же, слышу, что Вадим Демчогу приписывают отношение к мистеру Фриману. Ни разу до этого не слышал, чтобы он это приписывал.
У меня не осталось сомнений после первых 30 минут поездки.
Одно дело то, что мы не сомневаемся, другое дело подтверждать, он сам или нет. Как информационный,
кто должен. А вот теперь, внимание, 23:35 в Москве.
То есть можно отвечать, да?
Нужно. Имеете ли вы отношение к мистеру Фриману?
Меня приводит в восторг эта команда, которая, я, честно говоря, очень завидую, потому что почему я сам до этого не додумался. И мне, конечно же, сложнее всего отвертеться от участия в этом проекте, потому что слишком уже близка тематика и весь этот разговор об игровых технологиях, да, и появление такого персонажа, некого мессии в интернет-пространстве и так далее. И, конечно же, будь добр, отвечай. Итак, год назад, где-то в середине августа, мне приходит письмо на почту. Привлеченные моим озвучанием фильмов, моими работами на радио и так далее. И в письме говорилось такое, что «Вадим, мы хотим вас занять в одном проекте. Вот текст, вам нужно начитать». И после каких-то оговорок уже финансового характера я это просто вот записал на радио три варианта, я отослал им. Вот. И через какое-то время появляется первый мультик. И таким образом мы озвучиваем, по-моему, три или четыре. Вот это, по-моему, четвертый.
Это четвертый.
И это последний. И потом, когда в интернете поднялась буча и меня отождествили с голосом и стали тыкать пальцем и говорить, что это все-все-все, вот это он и так далее, мне приходит письмо уже от самого товарища Свободного. И он говорит: «Вадим, я хочу перед вами извиниться, спасибо вам за чудесную работу, но вас так быстро просчитали, и поэтому я, к сожалению, должен разорвать отношения, и больше мы с вами иметь дело не будем». Вот. И для меня это, как бы, мне это жалко. И фактически получается, что вот фанаты мистера Фримана, они просто вот убили мое участие в этом проекте своим желанием вывести на чистую воду и быстрее раскусить. Я на самом деле не знаю, кто производит этот продукт. Я в восторге еще раз от него. Я искренне слежу за ним. Сейчас вышло не 60, а только, по-моему, 13 или 14. Может быть, я
там путаю. Путаница связана с тем, что номер 69 был присвоен.
Там, там есть элементы с 25-м кадром. Там целая система, в которую я, к сожалению, не посвящен. И при всем моем желании корректно внедриться в эту ситуацию...
Просто я сейчас смотрю, вот мистер Фриман, парт 62.
Или 62,
да. Но там
это неправда,
разбросаны... номера, и он может сделать третий, и потом 62-й ролик.
Есть даже The End.
Но мне кажется, что это очень такой мощный глобальный проект, который будет иметь развитие. Но, правда, где-то около 3 месяца назад мне тоже пришло письмо, обнадеживающее меня, что, возможно, наши отношения продолжатся. Но и мне дано разрешение как бы говорить о том, что да, я как бы... Но поначалу был договор, что я не имею права.
Но мне кажется, мне кажется, не самое главное здесь сохранять анонимность. Какая разница, в конце концов.
И такие тоже сообщения в интернете тоже, интернет полон и такими сообщениями тоже, что, господи, ну какая разница? Главное, смотрите, как бы, какая интересная фишка, да?
Как было у вас желание как текст сделано? Подправить, внести какие-то коррективы?
Из тех текстов, которые мне присылались, я даже не сообщая им, просто изменял или переставлял какие-то слова. Но целиком текст мне присылался. То есть это не мой текст. Вот, и я, к сожалению, опять же повторяю, к сожалению, вот имел отношение на взлете этой истории, но не имею отношения сейчас.
Но у вас появляется еще и телеперсонаж, телепроект.
Компания Gold Medium, да, пригласила меня в одну очень интересную историю, и эта история уже имеет непосредственное отношение ко мне, она выросла из вот этого жонглирования игровыми технологиями, и оно будет называться очень скромно «Величайшее шоу на Земле».
Отлично.
И запускается в феврале, в середине февраля этого года на канале «Культура». Отснято уже 12...
Следующего года, соответственно.
Следующего года, 2011 года, в феврале. Уже стоит в сетке. И снимает Алексей Горовацкий, компания Gold Medium. И новаторство и интересность этой идеи заключается в том, что там мы заставим самого зрителя сыграть. То есть, если во всех других шоу все равно есть некий экран и некие актеры, которые что-то перед ними демонстрируют свой талант, свои амбиции и так далее, и так далее. Зритель же сидит с пачкой чипсов и с бутылкой пива перед телевизором, да, и как бы все это поглощает. Но здесь...
Иногда с ним разговаривают.
Но здесь есть фишка определенная, когда за счет действия и такой интересной новаторской организации подачи информации зритель становится участником. Мы как бы просовываем руку сквозь экран и вдергиваем зрителя в само действо. Вот. Это ниша ЖЗЛ, то есть жизнь замечательных людей, но в современной такой театрально-информационной подаче. И начинается, например, с того, что на сцену выходит ведущий и лукаво спрашивает. И вы, конечно же, спросите меня, почему это оно величайшее на Земле? Я вам отвечу, да, потому что участвуют в нем, ведущий хлопает в ладоши, и там начинается мощный клип шествия великих: Моцарт, Бетховен, Дали, Врубель, Монро, и вот целая когорта, вот целая такая вдавливающая зрителей в кресло, выходит шествие великих, так называемое, и вот это... И здесь мы разворачиваем веер этих великих, где предоставляется возможность людям сыграть их жизнь, прожить через, пройти через их выбор, через их, примерить на себя их грим, их талант, их судьбу, их смерть. Вот. И вот это эксперимент. Я не знаю, как отреагирует зрительское восприятие, но пока вот вся команда, которая работает над этим, очень воодушевлена этой историей.
А когда старт?
В середине февраля.
Ага. Посмотрим. Еще интересно, как телевизионный мир на это отреагирует. Меня всегда поражало, например, в нашем телевидении, не при двух телевизионщиках будет сказано, это то, что у нас развлечения и культура, они практически никак не соприкасаются. Очень редко. Ну, там, может, вспомнить, там, Родзинского, например. Это же чистое развлечение плюс культура, очевидность, плюс история, да?
Да.
Некий такой, я не знаю, как это назвать, не инфотеймент, а такой историотеймент. Да? Хисторитеймент. Нет, сторитеймент. Ну, неважно, какая разница. Значит, у нас либо тот же самый канал «Культура», ну, невозможно смотреть, реально, ну, скучно, просто скука смертная. Я понимаю, что люди высокой культуры, высокодуховные, наверное, им хорошо, но всем остальным скука смертная. Остальных, которых пытаются развлекать, это еще более скучно. Ну, вот то, что Бугага шоу такие разнообразные, это же еще более скучно. Для нормального, обычного человека, нормального, который много книжек читал, но, тем не менее, вот... не является высокодуховным человеком с точки зрения канала «Культура», условно говоря. Вот для него нет ничего, реально, ну, почти ничего. Вот по пальцам, просто по пальцам.
Это вопрос?
Нет, это реплика, простите. Я, наверное, не должен...
Я не спрашиваю, почему, я говорю, почему.
Да. Меня это удивляло всегда, потому что у нас же есть огромная традиция, несмотря на то, что в Советском Союзе зануди хватало еще и с головой, но у нас же отличная традиция, например, радиошоу детских. Начиная там с «Радионяни», клуб знаменитых капитанов каких-то, что там было. Вы, Вадим, должны это помнить прекрасно.
Я помню прекрасно. Я помню «Радионяню» и, как сказать... Да, да.
Какой собственный вопрос?
Нет, я думаю, что... Ну, сейчас многие об этом говорят, о нишевом телевидении, и именно потому, что вот этот феномен многоликости и такой вот разновосприятие, большие мастодонты же, они должны разрушиться рано или поздно, они уходят, они теряют рейтинги. Ну, вот если глобально все смотрят, люди уходят в сеть не в России. Понятно, что в России этот процесс будет очень долгий. Но если брать мировой опыт, о котором я не так уж сильно осведомлен, но у меня есть друзья, которые об этом осведомлены, и они рассказывают мне все эти статистические данные, и формируется так называемое нишевое телевидение, нишевое радио, организуются свои радиоканалы в интернете, где человек просто вот берет и начинает дело с нуля, и в интернет-вещание, разные обзоры и так далее. И я думаю, что нет смысла говорить о том, что на баррикады все против быдла телевидения и так далее, и так далее. Это такой естественный процесс, деньги немаловажная как бы составляющая нашей жизни, и рейтинг все равно будет играть очень такую сильную роль во всем этом. И воевать с этой громадой, армадой, да, непобедимой масс, я думаю, что это не выход. И я думаю, что нужно сейчас просто расслабиться и понаблюдать за игрой энергии. На самом деле, я думаю, что происходит... Я в этом смысле оптимист. Я думаю, что происходят очень позитивные вещи. И во всем этом... Во всей этой базарной площади современного телевидения, если открыть глаза и уши, может быть, даже присесть, а не присев, не подпрыгнешь, да, то обнаружишь энергетические потоки, которые будут выбрасывать мощных личностей, которые будут становиться харизматичными и которые будут транслировать это современное понимание культуры. Не то, как вы говорите, пыльное, да, вот, что невозможно смотреть на канале «Культура», ну, скучно, ну, да, но какие-то яркие и в то же время осмысленные и харизматичные формы подачи информации. Я почему-то в это верю. Я хочу в это верить. Иначе бы, если бы я не питался этими мотивациями, то я бы, наверное, и не вкладывался так яростно в этот проект, вот величайшее шоу на Земле, которое шоу, да, по своей задумке, но в то же время оно фокусирует в себе очень мощную подачу информации, воодушевляющую людей к творчеству культуры. Я очень верю в то, что игры, все соткано из игровых моделей, и мы можем играть или в разрушительные игры, или в созидательные игры. Вот это вот очень важная такая формулировка, я думаю, что...
Слушаю я вас, и подозрения у меня возникают в голове.
Да.
Они же почти такие, все четче и четче вырисовываются, что... Ну ладно, нехорошо вас ставить, наверное, неудобное положение и заставлять вас опровергать или подтверждать. Мне кажется, что Фриман — это вы и есть. что вот вы создатель. Я слушаю вас и думаю, что это было бы красиво, если бы это было.
Ну, ради бога, играйте в эту игру. Мы все имеем право играть в разные игры. И если никто не перестанет прятаться, да, или как сказать, то если никто не перестанет прятаться, никто не будет разыскивать. Да, и поэтому тогда уйдет из жизни динамика и уйдет конфликт, который лежит в основе любых зрелищных феноменов, любых как бы радийных, киношных, театральных и так далее. То есть это в основе сценария. Вот, поэтому у меня нет необходимости как бы это все опровергать. Официального подтверждения этому нет.
А Вадим Демчок у нас сегодня в гостях, потому что люди, видимо, подключаются постепенно и спрашивают, а мы тут увлеченные беседой не напоминаем, что у нас... В гостях актер и режиссер, автор книги «Самоосвобождающаяся игра». Тут много спрашивают, но у нас, поскольку публика, она политизированная, социализированная, и, ну, как... о процессах социальных интересующихся.
И уже готовы голосовать за вас на любых выборах.
Знаком с форматом, да.
Да, значит, еще кроме того, кроме всего прочего, она интересуется вопросами истории и религии очень. Нет, это я к религии подвожу. Очень много спрашивают. Тут одна смс-ка, набранная большими буквами, характерная. Было сказано, антихристом попахивает.
Сейчас это будет пахнуть еще мощнее. Этот запах распространится еще мощнее. Для меня, опять же, если следовать одному из моих учителей, Йохану Хейзинге, да, из Homo Ludens, человек играющий, все серьезное можно отрицать. И все религии – это все равно игровые формы, с помощью которых человек или возвышает себя, или готов как бы войти, ну, вот как я сказал вначале, катиться с горки легче, чем подниматься. И современный мир все равно требует определенной формы религии, соответствующей скоростям современности. И, извините, но в современный христианский храм я не пойду. Слишком много вопросов, слишком много не отвечающих на мои очень животрепещущие вопросы. Но я пойду в буддийский храм, например. Потому что там не дают ответы. Я пойду в храм науки, я пойду к современным физикам, да, которые будут говорить и указывать, опять же, на буддизм, у которого и параллели невероятные современной физики, квантовой физики, с учениями Будды и с постулатами буддизма и так далее. Кроме того, в буддизме дают конкретные практики, которые помогают возвышать ум. И делать, и становиться сильнее, увереннее и так далее. Но не исповедовать вот эту какую-то... Для меня это очень... Для меня это религия страдания. Для меня это религия, которая вколачивает человека по шляпку в пол.
Ну, там все правильно. Абсолютно, мне кажется, с этим любой христианин будет согласен. Естественно, через страдания ты приходишь к какому-то совершенству. В загробной жизни. Ну, неважно, я бы не хотел в это углубляться. Я к тому, насколько использование условного зла допустимо в игре. Насколько ты можешь играть со злом внутри. Ну, я не знаю, может, я плохо опять выражаю.
Возьмем «Египетские ночи» Пушкина, да, вернемся к классику. Которого невозможно низвергнуть. Да, я думаю, что все перед этим авторитетом склонятся. «Египетские ночи», эпиграф, который начинается. «Зло, самое нестерпимое для поэта или для художника, является его неотъемлемой частью». Я коверкую цитату, потому что на память ее говорю. Но Пушкин воспевает зло, или взять же, опять же, есть упоение в бою и битвы мрачной на краю, и так далее, его наброски к Фаусту, и так далее. И здесь опять, если мы идем к восточным метафорам, там не отделяют добро от зла. Там возводят добро и зло как вечное взаимовращение и взаимотолкание энергии, да? И негативный окрас энергии, он вращает позитивный окрас энергии, да, и придает этому всему динамику, коловращение, яркость, радость. И поэтому вот в буддийских техниках, если вот углубиться в них, да, то высшая радость, высшая истина, высшая радость. красиво звучит, воодушевляюще звучит, и меня тянет туда. Может быть, потому что я артист. Христианство хоронило артистов за церковной оградой. Да, и гнобило, и так далее, и так далее. Мы тут снимали кино в одном храме «Четыре возраста любви». Это был монастырь, извините. «Четыре возраста любви» с Сергеем Мокрицким. И мы слышали реальные реплики монахов в нашу сторону, да, как актерам. А мы в рясах, мы играем их и так далее. И эта ненависть, и это пренебрежение в буддийских храмах такого нет.
Это почему? Потому что вы не понимаете без перевода о том, что, о чем говорят монахи буддийские.
Не-не-не, там все радость игры. Там все взаимоподхват, взаимоэнергия, передача. И там я могу как бы более глубоко, конечно же, в это войти, потому что сам практикую уже 14 лет. И очень много у меня было поездок и по Индии, и по Непалу, и по западным регионам этих центров. Я ученик Ламы Оли Мидала с 80-го года. И, то есть, уже как бы много съедено и много... И я практикующий, да. Я практикующий буддист.
Это очень интересно. На самом деле, далеко не все наши артисты, мне кажется, так глубоко въедаются. А вот посмотрите, у вас, вы сами по себе режиссер. Кроме того, у вас есть книга о своем взгляде на игру. И вдруг вы попадаете в ситуацию, когда вы зависите от режиссера. Ну, когда вы актер, один из актеров коллектива. А как у вас внутренний режиссер борется с внешним? Как он с ним договаривается?
На театральной площадке у меня был потрясающий опыт с Камой Гинкасом. Очень авторитарный режиссер. И сильный, мощный, транслирующий свои смыслы. И в его команде как бы... даже когда спектакль выходит, об актерах не говорят. Говорят о спектакле Камы Гинкаса и так далее. И у меня был опыт. Мы выпускали с ним по картинам Шагала спектакль «Сны изгнания». И к моему глубочайшему разочарованию я был единственный, кто приносил какие-то свои этюды и работы во всей командной вот этой вот среде работы над спектаклем. Вот. Потом, следуя моему примеру, кто-то стал робко еще что-то приносить, но видно, что у актеров нету, не выработано это желание. То есть все привыкли жить под давлением, когда складываются руки на груди. Ну, что режиссер скажет, бороться бессмысленно, приносить свой взгляд, обогащать роль своими приносами не нужно и так далее, и так далее. И у меня за весь период работы над спектаклем было сделано около 50 приносов. И где-то около 20-25 этюдов из этих приносов вошли в спектакль. И так формируется роль. И взгляд режиссера соединяется, смешивается с актерским, да? И актер и режиссер уже не могут сказать, это я сделал. Это сделало некое силовое поле. Я маньяк силовых полей. Я верю в то, что собирается команда, и каждый имеет право занять то место, какое как бы он может, должен, хочет, и для него важно это занять. Это как вот большая вечеринка. Кто-то приносит спиртное, кто-то выкладывает фрукты, кто-то приносит мясные деликатесы, кто-то пирожки, кто-то еще. И все приносят, и шикарный стол. И потом в этот разговор компанейский, да, один подбрасывает шутку, другой включает музыку, начинают танцевать. И все хорошо. А если будет авторитарный персонаж, который будет диктовать, нет, этот продукт нельзя, нет, выпивку уберите, нет, музыку не надо. И что? И получается какая-то такая авторитарная, то есть энергия сразу скукоживается. И я думаю, что нация, ну вот был период, когда это интенсивно происходило, такое спивание нации. Это вот авторитарное наследие, когда все руководство шло, и театр такой. Все указания шли сверху, и театр такой был. А сейчас, к сожалению, эти схемы рушатся. Потому что энергия, которая прет из сильных личностей, а молодое поколение, оно поразительное. С ними говорить просто у меня вызывает восторг. Это независимые, мощные, многоликие, транслирующие свои смыслы. Я думаю, что лет через 15 мы будем иметь как бы очень сильную, возрожденную как бы
историю. Редкий человек среднего возраста, я уж не говорю о том, что артист, который хвалит молодых. Обычно говорят все, ну что там, молодежь сейчас ничем не интересуется, ничего ей не надо. Она там сидит в своем ВКонтакте или где-то еще.
Я в восторге от молодых. Или, может быть, у меня такой круг, где я встречаю поразительно талантливых, и мне с ними интересно. Мне с ними интересно. Вот ровно столько, сколько мне не интересно со своими ровесниками, мне столько интересно с молодыми. Поразительный эффект. Потому что ровесники вошли в какой-то коридор, и они все глубже и глубже исповедуют какие-то вот это вот деление на черное, белое и так далее, и так далее. А эти позитивные, они еще свежи, они смотрят по сторонам, они жонглируют, они ищут смыслы. Удивительные. Вот у меня на форуме, на обсуждении самосвобождающейся игры все молодые. Их влечет феномен игры. Их влечет как бы вот это вот жонглирование игровыми возможностями. Они не хотят жить так, как их заставляют жить родители, учителя и так далее. Они бунтуют.
Вот такое у нас любопытное завершение дня и недели получается.
Спасибо большое. Спасибо. Вообще можно об этом, мне кажется, бесконечно разговаривать.
Ой, мне нравится с вами разговаривать. У вас такой чудесный подхват и такая кристаллизация вопросов удивительная.
Спасибо большое. Редкий гость, который еще и похвалит.
Спасибо и Плющеву приятно. Это программа «Попутчики». Дмитрий Борисов, Александр Плющев, Вадим Демчук, с которым мы продолжаем ехать, но уже за эфиром. Спасибо большое.
Спасибо.
Нам немного осталось.
В воскресенье в 23:05 будьте с нами.